хвалях Радіо Свабода у студії Алена Тиханович. А зараз про події у Білорусі і світі більш подробязна. Люди боятся девальвации. Апошним часом белорусы массово переводят свои рублевые уклады у ошчадных банках у валютные. Сегодня Нацбанк спробовал переконать журналистов, что ситуация с рублем под контролем и ничего страшного не отбывается. Такие слова почув сегодня одноместник старшини правления Национального банка Беларуси Сергея Дубкова, наш менский корреспондент Владимир Глот.
Вот сдаденные официальные статистики за вересень. Насельство зменшило свои терминовые уклады на 738 миллиардов рублей. Еще больше снизились депозиты юридичных особ на 823 миллиарды. Одночасово резко повеличился попит на валюту. Финансисты комментируют эту ситуацию лаконично и просто. Люди не верят рублю и переводят свои гроши из рублевых укладов у валютные. Люди боятся девальвации. Намесник старшини правления Нацбанку Сергей Дубков на питание журналистов про это отказал. Ситуация под контролем. Але коли на початку конференции он сказал так, мы сдолели переломить ситуацию, то наприконці формулевка была уже больше осторожная. Теперь, я сподіваюся, мы переломили ситуацию. Банкир спаслался на оперативные данные коммерцийных банков. Поводле их за опошний тыдень ситуация изменилась у лепший бок, покольки банки мощно узняли процентные рублевые ставки. За кастрычник будет огульный минус, сказал Сергей Дубков, але в наступном месяце мы этот отток спыним. Банки знов скористались человечей психологией. Люди хочут заработать, и они знову понесли рубли в банк, как иметь некую выгоду. Але треба обовязково ведать, что такий высокий процент будет только тягом 1-2 месяцев, каже экономист Лео Марголин.
Если у человека есть свободные гроши, которые он может покласти на месяц, и когда это достаточно великие гроши, скажем, когда это 12 миллионов, то вот это там амаль что 4% за один месяц, которые он может отримать. Это так само такая довольно заметная сумма, 480 тысяч. Але коли это, скажем, там 500 тысяч, миллион у кого-то есть, это незауважно. И они поклали на месяц, раз месяц им скажут, что проценты снова понижаются, и они снова заберут эти уклады. Ну и заработают на этом, там, скажем, неких 50-60, может.
Былый старшиня правления Национального банка Станислав Богданкевич каже, что его не дивит такой высокий рост процентных рублевых ставок.
Уже ставки 500%, ставки рефинансирования 30%. Это свидетельство того, что Национальный банк допустил ошибку, что он снижал ставку рефинансирования. Ставку рефинансирования надо было держать на более высоком уровне, потому что на самом деле она является таким ориентиром для ставок процентных по депозитам, по вкладам.
Все рискуют люди, которые у сподевания заработать снова понесли рубли у банки, пытаясь у профессора Богданкевича.
Мы все рискуем, потому что все зависит от экономики. Надо наблюдать за рынком. Мы медленно движемся к ухудшению ситуации.
Каже профессор Станислав Богданкевич. Россия потребует Беларуси заплатить 1,5 миллиарда долларов мыта за нафтопродукты, продаденные у третьей страны под выглядом растворальников. Это стало одним из аргументов Москвы на перемовах о поставках нафты у Беларусь до конца этого и у наступном годе. Сами перемовы покуль припыненные, поведомляя Валер Калиновский.
Первый этап нафтовых перемов отбылся в минулый четверг в Москве. У них брали удел белорусский вице-премьер Владимир Семашко и его российский коллега Аркадь Дваркович. Как поведомила прессовая секретарка керовника белорусского уряду Ольга Долгая, никто из удельников перемовов по их выниках не робил публичных заявов.
Итогов переговоров не было ни со стороны российской стороны, ни со стороны белорусской стороны. Возможно, это делается в интересах самих переговоров. Завершились они или они отложены на неопределенное время? Пока у меня информации нет, пока я не увижу Владимира Ильича.
Владимир Семашко тем часом находится с визитом у иншей нафтовой краине, Азербайджане. Тем не менее, крыница в российском уряде после перемовов Семашки в Москве поведомила, что Дваркович пропоновал вернуть у российский бюджет мыта, недоотриманное от экспорта из Беларуси растворальников и инших нафтопродуктов, вырабленных с безмытной российской сыровины. Насамрэч, под выглядом растворальников продавалася паліва. Москва примусила Менск спынить этот бизнес, а прача того запотрабовала 1,5 мільярда даляраў компенсации. Сайт «Белорусский партизан» со спасылкой на анонимную крыницу у президентской администрации поведомил, что в минулую субботу Александр Лукашенко небыто провел нараду по нафтовой проблеме, подчас якой отмоюся признать этот долг. Однако у прессовой службы белорусского керовника обвергли эту информацию, назвавши цитаты от анонима «трызнением». Тем не менее, проблема застается, лечить эксперт у галине энергетики Татьяна Манёнак. Российские чиновники довели, что Беларусь тут займалась недобросумленным бизнесом и налечили 1,5 мільярда стратов.
Але мне кажется, что это такая одна из перемовных позиций. Самое главное, что вот хочет досягнуть теперь российский бок, неким чином примусить Беларусь подписать новые домовы по умовах поставки нафтопродуктов у Беларусь.
Московский эксперт, загадчик сектора экономичного департаменту Институту энергетики и финансов Сергей Агибалов так само выказал в свободе меркование, что 1,5 мільярда долгу, хучей за все, аргумент у перемовах.
Скорее, это будет как часть переговорного процесса. Поэтому маловероятно, что вот действительно будет такое жесткое требование, да, и какие-то действия, направленные на получение этих денег.
Сергей Агибалов меркует, что деяния в Раду России у нафтовых перемовах с Беларусью зараз скированные на то, как ситуация, подобная до реэкспорту растворальников, не повторилось.
Во многом действующие условия поставок они там являются субсидией белорусской стране в рамках нашей совместной интеграции. Естественно, что если при этом белорусская сторона использует эту интеграцию исключительно в своих целях, то, конечно же, российская сторона будет вынуждена как-то там адекватно реагировать. Ну и чтобы, скажем так, отучить от подобных действий, и ведется сейчас некоторый такой переговорный процесс.
Махчимым выйстем с конфликтной ситуации Сергей Агибалов лечить рост поставок белорусских нафтопродуктов, вырабленных с российской сырой на российский рынок.
Поведомлял Валер Калиновский.
Паштовая скринка 111. Агляд листов на свободу. Нам пишет Игорь Паснов из Витебска. Ну вот я и дописался. До загадчицы моей поликлиники наведывались люди в цивильном, со спецслужбов. Долго допытывались про доктора Бундовщика, который залишне шмат говорит и пишет. Это иные листы слухачов свободы у новой продаже «Паштовая скринка 111».
Отказы Валентина Жданко на листы слухачов свободы вы почуете поздней у эфиры. Напередодні 30 кастрычніка выязны суд вырашыў накіраваць палітвязня Дмітра Дашкевіча да канца яго тэрміну ў крытую турму. Сёння ў дэпартаменце выканання пакаранняў нам не адказалі, у якую турму накіруюць Дмітра Дашкевіча. Як мяркуе наш карэспандэнт Олег Груздзіловіч, Дашкевіч можа правесці на этапе да 2 дзён.
Невеста Дашкевича Наста Палажанка потлумачила, як звичайно становится відома про місце відбуття покарання.
По тюремних правилах яно наогул повинно бути відомо тільки тоді, коли в'язень прибуде у турму. Після цього тягом 3 суток недзі адміністрація турми накірує своєкам в'язня інформацію про те, що дзе він утримується і що йому положено. В даному випадку це буде батько Дашкевича накіровано. Ясно, що ми будемо телефонувати турми. Навряд чи буду давати інформацію по телефоні, відуючи, що, наприклад, у Гароні етап йде 2 суток про Збарановичі. Хоча за все просто будемо у четвер ранку просити, як люди, які живуть у Жодіна і у Гароні, йти у турми і питатися просто, чи є такий чоловік, чи втримовується його в цій турмі. В принципі, цю інформацію мусить дати.
Вядома, што сам Дмітрий Дашкевіч мяркуе, што яго накіруюць у гарадзенскую турму. Наста Палажанка не ўключае, што яе жаніха могуць адправіць у жодзінскую турму. Вось што распавёў пра абаронца былы палітвязень Андрэй Бандарэнка пра ўмовы ў гэтых турмах, які ён вывучаў на ўласным досведзе і досведзе тых, хто там знаходзіўся.
Што ў жодзінскай турме, яно, в прынцыпе, дастатачна ізвестна, паскольку вона здесь знаходзіцца недалеко, многа людзей праходзіць. Это усилены режим, это жорсткае адношэнне к заключённым, всяческае препятствование в реалізацыі іх прав. Как мы не раз констатировали, есть подозрения в некоторых случаях на угрозу жизни. В то же самое время нужно отметить, что условия содержания там приближаются к стандартам, если там не брать в расчет питание и медицинское обслуживание. То есть состояние камер освещенность, наличие свежего воздуха, качество душевых кабинок. Бытовые условия достаточно нормальные в жодинской тюрьме.
Повод для Андрея Бондаренки – парадки в жодинской крытой тюрьме досить строгие. У день нельзя спать и отповедно лежать на ложку. За это карают. На ночь выключают воду, за чего вязни вымушены набирать воду у адмысловый посуд. Нельзя спазниться на отбой и отповедно на подъем. С большего такие ж парадки и у жодинской тюрьме. Але повод для крынцев Андрея Бондаренки – моральная обстановка там легчайшая.
Что касается Гродненской тюрьмы, то условия там, конечно, попроще. Имеется в виду отношение самой администрации, требования гораздо меньше. Но и условия содержания похуже, чем в Жодине. Большинство бы зэков на месте Дашкевича, конечно, бы старалось попасть именно в Гродно. Бытовые условия там похуже, но к бытовым условиям привыкаешь там на второй-третий день, какие бы они ни были, там хорошие или плохие. А вот моральный прессинг в Жодино, конечно, ощущается. Мы тоже не раз отмечали, что наличие пресс-хат в Жодино – это как бы объективная причина, это вот чем славится Жодино, вот чего на сегодняшний день пока не было зарегистрировано в Гродно.
По воле керовника установы платформа, якая опековалась правами вязню, дренное медичное обслуговывание властивание только жодинской Градинской турмам, але и усім пенитенциарным установам краины. С большего дренной назвал Андрей Бондаренко и якость харчавання, але по воде праворонцы есть и розница.
Что касается питания, то Жодина я бы назвал ближе к отрицательному, да, то есть негативному, поскольку существует, если их так можно назвать, блюда, которые пищу принимать просто противопоказано, и заключенные, которые там находятся, они об этом знают и предупреждают всех остальных. И были частые случаи отравлений, достаточно серьезных, в питание попадает это и протухшая рыба, и так называемый бигус. Это из квашеной капусты готовится, ну, я не знаю, как кашу назовем ее, что это такой достаточно плохой продукт. Не дается молоко, стандартный набор супов. Как правило, они готовятся из той каши, которую не доели с вечера. И в других учреждениях пенитенциарная система питания не очень высокая, но по сравнению, допустим, с той же самой Володаркой, Жодино на несколько порядков хуже предоставляет питание. Что касается Гродно, то тут питание я бы назвал средним. То есть его хорошим назвать тоже нельзя, но, по крайней мере, то, что дают на Гродненской тюрьме, можно употреблять в пищу.
Стан белорусских турмов правоборонца Андрея Бондаренко ведая и по уласным в опыте. З вами Радио Свобода, основная тема дня. Кіраўніцтва Беларусі шукае спосабы, як завабіць дзелавых людзей за межы на 7-й беларускі інвестыцыйны форум, запланаваны ў Менску. Удзельнікам форуму прапаноўваюць бясплатныя візы. Лідара маладога фронту Дмітра Дашкевіча могуць прывезці ў турму па этапе на працягу 2 дзён. Расійскі адвакат Максім Каратко-Гуляеў заяўляе, што супрацоўнікі спецслужбаў вымусілі яго пакінуць Беларусь, дзе ён знаходзіўся па сваіх справах. Беларусь сёння выказала афіцыйнае спачуванне амерыканскаму боку з нагоды трагічных наступстваў урагану Сэндзі. У кіраўніцтве спорту новае прызначэнні. Міністрам стаў Аляксандр Шамко. Былога старшыню памежнага камітэту Ігара Рачкоўскага прапануюць у нацыянальны алімпійскі камітэт. І да гэтай тэмы больш падрабязна. Аляксандр Лукашэнка прызначыў новага міністра спорту і турызму. Ім стаў Аляксандр Шамко, які дагэтуль курыраваў каманду па пажарна-выратавальным спорце ў Міністэрстве надзвычайных сітуацыяў. Адным з аргументаў на карысць гэтай кандыдатуры стала тое, што пад началам Шамко беларусы 4 разы станавіліся чэмпіёнамі свету. Кіраўнік краіны таксама ўнёс у выканкам Нацыянальнага алімпійскага камітэту прапанову прызначыць Ігара Рачкоўскага на пасаду першага віцэ-прэзідэнта НАК. Нагадаю, што да нядаўняга часу Рачкоўскі камандаваў дзяржаўным памежным камітэтам і быў звольнены пасля гісторыі са шведскім плюшавым дэсантам. На што вартыя новыя фігуры? Во што кажа ў інтэрв'ю Радыё Свабода былы міністр спорту і турызму Александр Грыгараў.
По пожарно-прикладному виду спорта он работает очень здорово. Наверное, разберется. Мое было выступление, я не помню в какой газете, должно возглавлять профессионально подготовленные люди. Это мое твердое убеждение. Достаточно уже, когда матросы-железняки командовали банковской системой. Должны возглавлять профессионалы. Ну, люди же согласились, дали добро. Значит, умеют.
Дадам, што заўтра 1 лістапада пад началам Аляксандра Лукашэнкі адбудзецца выканкам Нацыянальнага алімпійскага камітэту, на якім будуць абмеркаваныя пытанні дзейнасці алімпійскага руху ў Беларусі на бліжэйшыя гады.
Ялінка в самоті. Шляхта з архіву. Кому допомагає Чергінець? Отряди БНФ у окупованому Мінську. Про гэта і ще про льон під снігом у свіжих дзвоночках.
Сустрэча з Яном Максіміком у дзвоночках неўзабаве у ефіры «Свабоды». У Беларусі працягваецца няспынны рост цэнаў. Ад 1 лістапада падвышаюцца цэны на цыгарэты, а ў апошнія дні кастрычніка істотна падаражэлі хлеб, малако і гарэлка. Заробкі за такімі зменамі на цэнніках яўна не паспяваюць. Заглядам Ігар Карней.
Гарадзенская тытунёвая фабрыка «Нёман», Менскі «Тытунінвест» і дзяржаўная арганізацыя «Беларусьгандаль» ад 1 лістапада салідарна падвышаюць кошты на ўвесь шэраг тытунёвай прадукцыі. У сярэднім рост складзе 1500 рублёў на кожным пачку. Гэта не так моцна, як у выпадку з прадуктамі харчавання, але заядлыя курцы не ў захапленні ад такой карэкцыі. Нават падтрымліваючы штодня шкодную звычку ў памеры 10 000 рублёў, за месяц набягае найменей 300 000. Але калі з боку непалячай часткі насельніцтва спачування да курцоў няшмат, то рост коштаў на асноўныя прадукты харчавання тычыцца абсалютна ўсіх. 27 кастрычніка былі падвышаныя цэны на хлеб і малако. На хлебабулачныя вырабы рост склаў у сярэднім 10%. Як тлумачаць у дзяржаўных ведомствах, непапулярны крок, звязаны з падаражэннем збожжа, што ў сваю чаргу адбіваецца на стратнасці працы ўсёй харчовай прамысловасці. Рэзка падскочылі цэннікі на малочныя прадукты нізкай тлустасці, ажно на 35%. Па словах усё тых жа чыноўнікаў, ад падобнай прадукцыі бальшыня прадпрыемстваў адмаўляюцца за яе нерэнтабельнасці. А такі крок, маўляў, дазволіць малакаперапрацоўчым заводам рабіць малако тлустасцю да 3,5%. Апроч таго, з 25 кастрычніка большым у 1,5 раза падаражэў моцны алкаголь, што выклікала нежартоўны ажыятаж у спажыўцоў. Тэндэнцыя на рост коштаў захоўваецца ад мінулага году. Па выніках 2011-га інфляцыя ў Беларусі склала больш за 108%, а прадукты харчавання падаражэлі за год на 225%. І калі летась такім антырэкордам паспрыяла дэвальвацыя, то хто адкажа за няспынны рост коштаў ва ўмовах абвешчанай стабільнасці на фінансавым рынку? Меркаванне выказвае кандыдат эканамічных навук Віктор Цярэшчэнка.
Можна иметь среднюю зарплату 1000 долларов. У нас цены несравнимы с ближайшими странами даже Евросоюза. Я читал лекции в США, начиная от студента до взрослого, они понимают, что их цены стабильны, они социально защищены. Или возьмем Грецию по прошлому году. Инфляция составила 2,8%, у нас 108%. Включаешь белорусское радио, только инфляция проблемы Евросоюза. Но что вы с пальца высасывает? Чиновник должен ответить за свою работу. Он этого не делает, и ответственности правительство не несет. Ну, а главе государства боятся донести. Не знаю почему, но ведь это касается всех. И человека в погонах, и за трактором, и за станком, и врача. Ну, всех это касается.
Слабым суцяшэннем у справе платаздольнасці нейкай часткі насельніцтва стане пераразлік ад 1 лістападу працоўных пенсій, сыходзячы з сярэдняга заробку работнікаў за 3-й квартал. Згодна з дадзенымі Нацыянальнага статыстычнага камітэту, гэты паказнік амаль на 15% вышэйшы, чым у 2-м квартале. Адпаведна, у выніку пераразліку працоўныя пенсіі, пры вылічэнні памеру якіх не ўжываецца бюджэт пражытковага мінімуму, павялічацца на 14,7%. Сярэдняя пенсія па ўзросту ўшчыльную наблізіцца да 2 мільёнаў рублёў. Адначасова будуць пералічаныя мінімальныя працоўныя, сацыяльныя пенсіі і надбаўкі для асобаў старэйшага ўзросту. Паколькі ў коштах верасня згаданы паказнік у параўнанні з папярэднім вырасце на 4,3% і складзе 880 тысяч рублёў, то і сацыяльныя пенсіі, даплаты і падвышэнні таксама падвысяцца на 3-4 з невялікім працэнты. Дарэчы, дадатковыя выдаткі на гэтыя мэты ў лістападзе запатрабуюць амаль 600 мільярдаў рублёў, дэфіцыт якіх, прагназуюць спецыялісты, можа выклікаць чарговы рост коштаў.
А зараз у новым выпуску аўтарскай праграмы «Цырк за дротам» актор і спявак Вінцэнт адгукаецца на падаражэнне гарэлкі.
«Цырк за дротам» на радыё «Свабода».
Ясь! Чула
на площі будуть мітинги, акції, супраць диктатури, вибору фальсифікації.
Від цього все рівно нема ніякого плену. Лепей погляжу Реал в Барселону.
Я ж чула, що голодовці об'являють політв'язні. Може, на акцію пойдеш, а не у лазню.
Так я сам ковбаси вже не їв давно. Голодають, бо хочуть життя, як у кіно.
Я ж чула про стигінь під морози. Горілка подорожає у два рази.
Що? Як почварний кривавий режим. Хапай торбу у краму, хучей бежим.
О, режим, режим, режим. Ой, чому ж ти такий кривавий? Ми бежим, бежим, бежим. По горілку у ближайшую краму. О, режим, режим, режим. Ой, чому ж ти такий кривавий? Ми бежим, бежим, бежим. По горілку у ближайшую краму.
Ей, сусід, куди біжиш так рано?
Відомо куди, по горілку у краму. Возьму три бульбаши, добрі шклянки, скринку. А на запивон возьму лимонаду на ринку.
А я, як водива, дві скринки, три свояки. Білої руці, голкіпера у дві руки. Хлебного вина, п'ять бутелек кленовий. Люксу три літри і брестки, ось той новий.
О, режим, режим, режим. О, чому ж ти такий кривавий? Ми біжим, біжим, біжим. По горілку у ближайшую краму. О, режим, режим, режим. О, чому ж ти такий кривавий? Ми біжим, біжим, біжим. По горілку у ближайшую краму. О, режим, режим, режим. О, чому ж ти такий кривавий? Ми біжим, біжим, біжим. По горілку у ближайшую краму. Ой, режим, режим, режим. Ой, режим. Ой, чому ж ти такий кривавий? Ми бежим, бежим, бежим. По горілку у ближайшую краму.
Колесуха тобі в області роту. Настроювайся на цирк з ротом.
До речі, на нашому сайті Свобода.орг ви можете голосувати і відказати на питання, чи подобається вам слово «бульбаш». Ну, а зараз про те, чи переживають білоруси за американську катастрофу, про ураган Сенді.
Ураган Сенді тепер перетворює усходні узбережжя США і Канади у декорації для фільму про сусвітний апокаліпсис. Ахвярами урагану на північному сході США уже стали 30 чоловік. 11 чоловік загинули на Кубі. Некілька мільйонів американців довгий час залишаються без електричності. Не працюють аеропорти, метро і інший громадський транспорт. Сенді примусив спинитися і президентську кампанію США у самий гарячий період. Вибори в Штатах мають відбитися у вівторок 6 листопада. А економіка США потерпіла від Сенді не менш як на 20 мільярдів доларів. Для порівняння, попередній буйний ураган Катрина наніс американській економіці шкоду на суму від 40 до 65 мільярдів доларів. Сенді хвалює білорусів. Бодай кожна СМІ пише про те, як змагаються з катастрофою. Збільшого білоруські видання повідомляють фактичну інформацію, а так само транслюють відеокартинку з місця подію. Відомо, усіх клопотять, як переживають стихійне нещастя наші суайчинники, які опинулися тепер у ягоній зоні. Так газета «Наша Ніва» зробила матеріал з повідомленням білорусів у соціальних сітках.
До того, що дом хістається, я призвичаюся. І він цілий день хістається. А ось що електричність скача, усе частіше і частіше. Лямпочка мігає, мені не подобається. Бо що робити без інтернету і комп'ютера?
Так цитує білоруса «Наша Ніва». У соціальних сітках відать, що за Сенді сушаться ті, хто далеко від катастрофи. Наприклад, журналістка Кристина Карчевська регулярно пише у Фейсбуку про те, що наробив Сенді.
Світ насамперед вельми маленький. Я маю сябру так само і в США, і в Канаді, і це все. Я можу навпросту спитатися, як в їх справи, і кожен може розповісти ніякі подробязності, яких не пишуть ні в одному СМІ. Я просто лічу, що люди повсюди однолькові, і що за їх так само валить серце, так же, як за тих, хто живе побач на сусідній вулиці чи в сусідньому місті.
Зусім інший аспект стихійного бідства бачить державна преса. Так газета «Білорусь сьогодні» у артикулі «Великий потоп на Мангеттені» пише.
Глядячи на те, яких ліхих справ наробив ураган Сенді, міжвольно задумайся про поворотний лісу. Що здавалося б такої могутній державі, як США, ніякої там природні катаклізми. Але ні, оказується, сила і безсилля часто міняються місцями.
Артикул підписаний ім'ям Віка Білих. Автор переконаний, що дагетуль у США досвід стримлювання стихії адмовний. Політоляг Андрій Федоров каже, що у світі є ще шмат стихійних бідств, яким чоловіство не дає ради.
Ми знаємо, що в Японії
или был цунами, подмахнулся там в ядерной станции, это уже одно, а то, что само цунами наробило, это так само. Великая шкода была нанесена. И шмат инших прыгал, ну, тому я меркую, это так. Звучайная белорусская пропаганда, антизаходняя и у данного выпадку антиамериканская.
Сегодня Беларусь официально выказала спочуванні американскому боку с нагоды трагичных наступствов урагану Сэнди. Про это было заявлено на встрече наместника министра замежных справ Беларуси Александра Гурьянова с часовым поверенным у справах США у Беларуси Итаном Голдричем.
Вы на хвалях «Радио Свобода». 20 гадоў таму, 31 кастрычніка 92 году, памёр вядомы беларускі гісторык прафесар Міхась Ткачоў. Ён пахаваны ў Менску на ўсходніх могілках, яму было 50 год. Да пераезду ў сталіцу ён жыў у горадні, выкладаў там ва ўніверсітэце, быў лідарам у гістарычным клубе «Паходня». Міхась Ткачоў стаў заснавальнікам і старшынёй Цэнтральнай рады беларускай сацыял-дэмакратычнай грамады. Перадае наш корэспандэнт Сергей Іванович.
У городе на доме, где жил профессор Ткачоў, усталяванная мемориальная дошка. Однако демократичная громадскость выпустила из-под уваги у год ягоной смерти. Один из вучнев Міхася Ткачова, историк Геннадь Семянчук, меркует, что его памяти можно было бы присвятить историчную конференцию, что пройдет у рамках Дён Святого Губерта.
3-го, когда будет эта конференция «Полипсест» в субботу, я там буду добиваться, как сказать нечто про это. Я позвонил им сегодня и сказал, что сегодня 20 годов я помер Ткачу. И требовало было мне 3-го на этой конференции «Полипсест» означить. Ну, сегодня хотя бы повесить портрет его, там сказать, что присвечается в программке, бы написали.
Один из организаторов, Павел Мажейко, сказал нашему радио, что они обовязково шануют память профессора Ткачева на конференции. Сябра Президиума Белорусской социал-демократичной партии Анатолий Сидоревич поведомил, что у минулую неделю около 20 человек наведали могилу Міхася Ткачова на усходних могилках. Выступили Лямон Барщевский, Владимир Некляев, Олег Трусов, Ирина Вештарт. И они говорили об том, каким был Ткачов.
По крайней мере, Некляев и Вештер сказали, что Міхась Александрович Ткачов был тем человеком, который умел яднать. Человеком, до якого прислуховывались и навод противники демократы. Ну, по сути, замкознавство белорусское, коли так можно сказать, назвать эту дисциплину об замках науку. Замкознавство белорусское засновал Михась Александрович. Доступный был человек, демократичный человек, выслуховывал думку. Мне довелось с ним ездить. И у Койданова, и у Оршу, и у Барановича. Самые становчие уражения были от его. Я еще так скажу, что посиджение выконавчего комитета громады – это была соправдная школа. Это была соправдная школа.
З вами Радио Свобода, основная тема дня. Кіраўніцтва Беларуси шукает способы, как завабить деловых людей за межа на 7-й Белорусский инвестиционный форум, запланированный у Менску. Удельникам форуму пропановывают бесплатные визы. Лидера молодого фронта Дмитра Дашкевича могут привести у турму по этапе на протягу 2 дней. Российский адвокат Максим Каратков-Гуляев заявляет, что супрацовники спецслужбов вымусили его покинуть Беларусь, где он находился по своих справах. Беларусь сегодня выказала официальное спочувание американскому боку с нагоды трагичных наступствов урагану Сэнди. У керавництве спорту новое призначение. Министром стал Александр Шамко. Былого старшиню помежного комитету Игора Рачковского пропонуют у Национальный олимпийский комитет.